Глава 10. Рейд явно затягивался. Уже неделя прошла, а ему конца и края не было видно. Развернувшись всеми подразделениями по фронту, полк планомерно прочесывал один кишлак за другим. Духи, видя серьезность намерений Шурави, предпочли не связываться и, отойдя подальше, ограничивались эпизодическими ночными обстрелами и работой снайперов с длинных дистанций. Если бы боевые действия проходили в другом районе, маджахеды, конечно, не спустили бы неверным такой наглости, такого продвижения вглубь своей территории. За первую неделю, с момента начала операции, войска отошли на 40 километров от лагеря части. Но поскольку урочище Аргу являло собой равнину, где свободно маневрировала бронетехника, а подполковник Смирнов, кроме всего прочего, задействовал в выходе не только по половине стоявших по точкам 1-го и 3-го батальонов, но еще и всю полковую артиллерию, всю реактивную батарею «Град», все «Шилки» и вдобавок две роты танкового батальона. Деваться воинам «Ислама» было некуда, а учитывая, что каждый мотострелковый взвод располагал тремя БМП-2, становилось ясно, серьезных эксцессов со стороны духов не предвидится. К тому же стояла отличная солнечная погода, и в воздухе постоянно курсировали вертолеты полковой эскадрильи. С каждым днем полкач все более и более входил в раж. Его умозрительные теории полностью подтверждались на практике. Роты успели захватить два склада с провиантом. Хорошо замаскированные ямы по 3-4 тонны пшеницы и риса выдали местные осведомители хада. Трофей немедленно передали на нужды города, о чем, естественно, сразу же оповестили кабульское руководство и штаб армии. Ну и самое главное, захватили несколько десятков единиц стрелкового оружия. А ведь операция только начиналась. Не были затронуты основные, прикрытые укрепрайонами, базовые населенные пункты. Существовал еще один для отчетности весьма немаловажный факт. Исходя из боевой обстановки, подполковник Смирнов видел, что рейд имеет все шансы обойтись малой кровью. За неделю произошло несколько подрывов. Один идиот прострелил себе голову из ЭГСа, и только лишь единственный солдат погиб. В ночном переходе молодого бойца 5-й роты снял засевший в развалинах чумного кишлака снайпер-одиночка. Парнишку подвела самонадеянно закуренная на привале сигарета, и он, поймав пулю в рот, видимо, так и не успел осознать, что же с ним такое приключилось. Вообще в Афганистане многие погибали или получали увечья именно из-за собственной безалаберности, расхлябанности и непредусмотрительности. В каждой колонии и в каждом рейде несколько человек обязательно подрывалось на окруженных сплошным минным барьером точках. И, кстати, не только молодняк, но даже прапорщики и офицеры. Замок Дмитрий Метели полтора года назад был свидетелем того, как на третьем мосту прогулялся по минному полю, отошедший по малой нужде на два шага от тропы, командир взвода химической защиты. Тогда всех поразило, как, не потеряв самообладание, старший лейтенант самостоятельно наложил себе жгут на культю ноги и выполз из опасной зоны. Частенько случались и самострелы. В основном при неосторожном обращении с оружием или при самом обыкновенном баловстве. В одном из таких случаев у парня, решившего почистить свой автомат прямо в танке, от случайного выстрела трассирующей пулей взорвалась гильза танкового снаряда, и все трое членов экипажа получили смертельные ожоги. Случались и вовсе комические происшествия. Например, история о том, как стоявший при прогоне колонны в боевом охранении молодой лейтенантик залез на два ближайших валуна, дабы оправиться. Падая с метровой высоты, каловые массы замкнули контакты, установленные между двух камней противопехотной мины. И мужику не только разворотило задницу, но вдобавок взрывной волной, как бритвой, начисто снесло половые органы. Впрочем, он остался жив. Другой боец кастрировал себя еще более действенным способом. Найдя где-то крупнокалиберный патрон от зенитной установки, этот тыловой связист решил подготовить себе на дембель оригинальный сувенир. Усевшись на табурет, он принялся демонтировать красивую, покрытую латунными и никелевыми ободками пулю, зажав ее между ног. Ко всему прочему, он остался частично без пальцев на обеих руках и без одного глаза. В завершении этой безрадостной темы стоит упомянуть, что за 5 лет дислокации части под Файзабадом около 30 человек по различным причинам утонули в грозной, стремительно омывавшей треть периметра лагеря, ледяной кокче. И тонули в ней не только люди. Буквально за месяц до выхода в Аргу два механика-водителя саперной роты, не желая возиться, облегчили себе работу тем, что загнали свой БРДМ прямо в реку. Правда, помыть его они так и не успели. Легкий бронетранспортер, подхваченный течением, выкорчевал внушительную каменную глыбу, за которую его заблаговременно зацепили тросом, и как гордый варяг, набирая скорость, помчался вниз по реке. Машину пытались перехватить на точке Каракамар, но полтора десятка километров для бронетранспортера, не приспособленного к такому неординарному виду передвижения, оказались непосильной дистанцией, и он где-то по дороге затонул. А его незадачливые водители 3 с лишним недели провели на гауптвахте, выпустили их лишь благодаря начавшемуся рейду. В общем, дисциплинка в полку была еще та. Смирнова, рвавшегося к полководческим лаврам, она не могла не беспокоить. И он вскоре нашел довольно оригинальный выход из создавшегося положения. Погибших по глупости проводили как боевые потери. В штаб армии отправлялись липовые отчеты и наградные листы. А родители в виде компенсации за цинковый гроб получали еще и орден Красной Звезды. Стандартная посмертная награда убитому солдату, в отличие от офицеров, награждаемых в случае гибели орденом Красного Знамени. Проанализировав ситуацию, подполковник внес в план рейда дополнительные коррективы. Теперь усиленный разведротой и саперами 2-й батальон занялся исключительно прочесыванием кишлаков, тогда как все остальные медленно, но упорно продвигались по старой дороге. Танки и шилки встали на блокпосты в ключевых точках урочища, а реактивчики и гаубичники расположились в центре долины и при необходимости могли теперь накрывать любой участок на всем протяжении района боевых действий. Для пехоты наступили горячие денечки, подогреваемые обещаниями любимого отца-командира встретить здесь при желании Новый год.